Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня у меня очередное свидание с Андреем, который ведет подкаст «Ученые записки». Поэтому этот подкаст будет выложен и здесь, и там. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Будам.
А тема у нас сегодня такая непонятная. Куда она нас выведет, ни я, ни Андрей пока не знаем.
Скажу честно, мы не репетировали.
Да, мы никогда не репетируем. Те, кто знают, по крайней мере, меня уже точно знают, что никаких репетиций. Что у меня есть на сегодня, вот для начала подкаста? Вот у меня есть буквально 4 строчки. Во-первых, подкаст называется «Бедность не порок». Примерные темы для обсуждения, с которых мы начнем, по крайней мере. Первое – хорошо ли быть бедным? Второе – как бедность влияет на восприятие мира? И третье – когда люди, поправившие свое материальное положение, перестают считать деньги. Это то, что я хотел бы начать. Вернее, то, что я хотел бы обсудить. А ты, Андрей?
Ну, и я еще хочу добавить о себя тему. Ну, условно называемые новые бедные русские – это так называемые в России бюджетники. Люди очень высокой квалификации, как правило, это либо учителя, либо врачи, но по оплате совершенно не соответствующие своей квалификации.
Понятно. Ну, ладно, тогда вперед, тогда вперед. Я тогда буквально скажу 2 слова, почему вообще мне хотелось бы поговорить на эту тему, а потом продолжим буквально. Мне кажется, каждый человек какое-то время своей жизни был бедным. Я имею в виду, я говорю сейчас бедным материально. Конечно, есть там какие-то исключения, люди, которые родились в обеспеченных семьях.
Но таких очень мало, я думаю. Большинство людей действительно достатка высокого не имеют вначале.
Да, ну, по крайней мере, я уж точно. Я родился в достаточно небогатой семье, и мы, в общем-то, в детстве никогда не роскошествовали, и, в общем, всегда очень, как бы, были ограничены в средствах. Потом некоторым, как бы, везет в этом плане чуть больше, некоторым чем меньше, но в любом случае, мне кажется, большинство людей улучшают свой материальный уровень. В той или иной степени. Ты с этим согласен?
Да, конечно, согласен. Причем, если человек уже нацелен заранее на улучшение своего материального уровня, он, как правило, его добивается. А если же ему как-то безразлично, ну и отношение к жизни соответствующее.
Ну, это опять, это несколько уход в сторону. То есть я не хочу говорить, как быстро или медленно человек улучшает свое материальное положение. Ну, улучшает, скажем так.
Рано или поздно улучшает, да.
Рано или поздно улучшает. Но теперь возникает, соответственно, следующий вопрос. Ну вот улучшил человек свое материальное положение. А когда он перестает внутренне себя считать бедным, когда он понимает, что да, вот действительно я перешел на некий другой уровень, и я могу себе, может быть, немножко больше позволить или жить немножко не так.
Вот у тебя, здесь, например, здесь было такое? Да, было, конечно. Надо немножко подразделять. Одно дело, когда я могу себе немножко больше позволить, и совершенно другое, когда я себя ощущаю на новом уровне. Потому что когда сначала, условно, человек добивается повышения зарплаты, он все-таки может сказать, теперь я могу себе позволить это. Но у него все равно еще в подкорке где-то остается вот то ощущение, когда он не мог себе этого позволить. И он, все время живет, какое-то время живет с такой мыслью, что это может рано или поздно кончиться. И лишь пройдя, лет, наверное, 5, 7, 10, только тогда наступает ощущение, что вот это более-менее стабильно.
Мне интересно, нужно ли нам переходить на какие-то абсолютные цифры, по крайней мере, на проценты. Вот та фраза, которую ты сказал только что, относится ли она к тому, что, скажем, у тебя раньше была зарплата, допустим, скажем, 100%, а она поднялась там на 25%. То есть твой период привыкания к этим дополнительным 25% дохода. Я говорю, твоя зарплата, допустим, на семью.
Нет, 25% – это довольно быстро происходит привыкание. Долго привыкание, наверное, когда рост в разы.
То есть удвоилась зарплата.
Да, вот когда удвоилась, это, конечно, психологически некий такой барьер, и все время держишь в подкорке, что вот у тебя совсем недавно зарплата была вдвое ниже.
А в каком случае, может, у тебя, например, или там, скажем, в российской действительности у человека, обычного человека, не бандита, не человека, который выиграл в лотерею, у нормального работающего человека, в какой ситуации может удвоиться доход?
Я могу привести пример по себе. Кроме основной работы, можно взять какую-то дополнительную. И дополнительную, как правило, берешь где-то примерно сопоставимую. То есть ниже процентов 70 от основной никогда дополнительную не берешь.
Да, но ведь у тебя основная работа съедает 8 часов, по крайней мере, плюс под дорогу.
Конечно, съедает, но берешь такую работу, которую можно либо параллельно с основной делать, либо можно как консультант консультировать людей, которые нуждаются именно в твоей помощи.
То есть ты не стал бы, ты хочешь сказать, брать работу, которая, скажем, подняла бы твой доход процентов на 10?
Нет, это я даже разговаривать не стал бы про 10%.
Почему?
Потому что, как правило, дополнительные работы требуют усилий, причем так стартовых немалых. И за 10% ну, не стоит так сильно в это упирать, на это упирать, чтобы получить очень значительную прибавку.
Хорошо. Ладно, допустим, там 70-100%. Допустим, действительно у тебя удвоился доход.
Но у меня такое было и не так давно.
Ну, расскажи тогда свои ощущения, если это не мы не идем никакую в частную такую твою жизнь.
Нет, это никакой частной жизни. В какой-то момент на меня вышли люди, причем по моей специальности, для того, чтобы я их начал консультировать. Сейчас такая парадоксальная ситуация в России, что коммерческие фирмы начали покупать высококлассные приборы, а работать элементарно на них некому. И вот элементарно быть человеком, который бы научил работника на рабочем месте, как обращаться с этим дорогостоящим прибором, как специалист, им просто деваться некуда.
То есть они готовы платить, чтобы ты их только научил?
Да, они готовы платить специалисту, потому что техника дорогая, угробить ее довольно просто, и они готовы платить специалисту, чтобы он на месте научил персонал общению с этим прибором.
Понятно. Но теперь расскажи мне свои ощущения. Вот на тебя вдруг навалилась дополнительная сумма денег. Что ты стал делать? Ты сразу ее в кубышку или стал немножко больше тратить?
И так, и так. Я стал процентов на 20-30 больше, наверное, тратить, а оставшиеся, вот, ну, там увеличилось примерно на 70% у меня зарплата. Вот я 20% пустил на текущие расходы, а 50% стал откладывать. Я смог себе позволить летом съездить в отпуск, например. Смог...
Да, но повседневная жизнь меня больше интересует. Отложенные деньги, понятно. Ты отложил там, насобирал, и у тебя что-то... Но вот повседневная твоя жизнь. Вот ты там ходишь, ты ездишь в метро, ты там покупаешь какие-то там газеты, ты покупаешь обед, может быть, какой-то, или там кофе.
Ну конечно, все это есть.
Но у тебя это изменилось? Ты как-то стал больше на это тратить?
Я практически перестал глядеть на ценники в супермаркетах.
Вот. Ну хорошо, давайте я тогда тебе расскажу немножко с этой стороны. Но я тебе хочу сказать, что ты довольно быстро перестал смотреть на ценники в супермаркетах.
Нет, я имею в виду на текущие расходы, что вот раньше я смотрел, ну, условно говоря, молоко купить там за 5 рублей или за 7 рублей, я перестал смотреть на такую мелочь, как 5 или 7 рублей за молоко.
На самом деле я не считаю, что это мелочь. Я считаю, что это очень важно. Мне кажется, это очень важно не столько для тебя, как это сказать, не столько для тебя, как человека, получающего X рублей или X рублей дополнительных, как человека, гордо смотрящего по сторонам и гордо идущего по жизни. То есть, мне кажется, это огромная разница именно в моральном плане, скорее, между людьми, которым очень важно купить молоко за 5 рублей, и людьми, которые легко покупают молоко за 7 рублей. То есть, мне кажется, люди себя внутренне чувствуют более, как сказать, более...
Свободными, наверное.
Свободными, да.
Да, такое ощущение, несомненно, появилось. Потому что я видел мимо проходящих бабушек, которые смотрели, стоит молоко 5,50 или 5,70.
И это действительно... Мне очень жалко, конечно, этих бабушек, но очень много ведь людей так живут, которые считают копейки.
Очень много, не спорю.
И поэтому вот эта фраза, мне кажется, это очень важная фраза, что я стал покупать молоко по 7, а не по 5, это настолько, мне кажется, большой скачок в ментальности человека скорее. А это не мелочь, которая, казалось бы, ну, what's the big deal, там, ну, за 7 покупаешь, ну, покупал за 5. Это большая разница. Это дает тебе спокойствие и некую уверенность. Поэтому... Это один из примеров, который ты сейчас сам привел. Хоть я тебя и не просил, но я, собственно, тоже через нечто похожее проходил. Это то, что еще раз доказывает, что когда люди говорят, мне не нужны деньги, я не за деньги работаю, лишь бы меня не трогали, я буду получать меньше, но, по крайней мере, буду жить спокойнее, по их мнению. Но это не есть спокойствие. То есть люди, которые мало зарабатывают, они себя так или иначе волей и неволей чувствуют какими-то обделенными, когда они...
Был у меня момент, когда в начале 90-х все рухнуло, и тогда по официальному курсу у меня официальная зарплата была $8. Угу. И я прекрасно помню те свои ощущения, когда мне этой зарплаты хватало ровно на 2 дня.
Понятно.
То есть, хочешь не вот. Хочешь, а надо было подрабатывать, потому что иначе есть нечего было в тот момент.
Да, и это ощущение, конечно, очень не из приятных.
Да, конечно, правда, конечно, конечно.
Вот. Мы не говорим о покупке каких-то роскошных особо вещей, но просто в обыденной ситуации каждый день человек, у которого нет, у которого, скажем, меньше, чем средняя зарплата по стране, он себя чувствует достаточно ущемленным. Я тебе расскажу про свою ситуацию, когда, скажем, я приехал в 92-м году в Америку. Во-первых, даже перед отъездом тогда было очень... Я уезжал из Киева, и в тех же супермаркетах было очень... Плохо с продуктами вообще. То есть не было еды.
Ну, это, наверное, год 90-й был. Потому что уже в году 92-м еда все-таки появилась.
Я уехал в январе 92-го. Ну, вот 90-91 год был это
скрип. Да, 90-91 год я сам помню эти ощущения. Я сам сушил туда сухари.
И понимаешь, самое интересное, что я зарабатывал хорошо. Я уже не помню, во сколько раз больше, сколько средних зарплат у меня было. Я был тогда главный программист там одного института ВПКТИ. Потом я был... У нас была такая дополнительная зарплата, мы делали там, ну, типа, по контракту определенную работу, уже тогда это можно было делать, по программированию же тоже. Я не знаю, не то, я уже сейчас не могу соврать, но, может быть, 4 месячных зарплаты или 5 у меня примерно получалось в месяц. А потом я шел в супермаркет, и вот возле этой подсобки, откуда вывозили
вещи. А, ну, помню, вещи, помню эти универсамы.
Да, пустые абсолютно полки.
Это тут... я помню.
И все стоят у подсобки, вот это вот двери висящие, эти вот полоски целлофана. И вот выезжает эта тележка с синими курями замороженными.
Я могу привести аналогичный случай. Примерно в те же времена...
Сейчас, я закончу.
Подожди, ага, ладно.
И эта толпа нас, и в которой были все, в которой были, вот как ты говоришь, бабушки, наверное, которые получают очень мало, и я, у которого была... скажем, 4-кратная или 5-кратная средняя зарплата. Вот мы стояли, и мы бросались на эту тележку, выхватывая эту синюю птицу, чтобы ухватить. И вот это было счастье.
Да, вот я могу...
Это было... Я не хочу сказать, что это было основным мотивом моего отъезда, но вот в частности эти такие вещи раздражали сильно.
Я могу привести совершенно аналогичный случай. В те времена, в начале 90-х, я работал в одном из институтов Академии наук, это на Ленинском проспекте. И помню, вот каждый день перед работой, там был такой магазин продуктовый, он назывался «Спутник». Я заходил в «Спутник», дабы купить хоть какой-то еды, поскольку полки были абсолютно пустые. Вот один раз прихожу, стоит очередь. На прилавке абсолютно ничего нет, но очередь стоит. Если очередь стоит, значит, сейчас что-то принесут. Я спрашиваю, что, дескать, вынесут-то? Мне говорят, ну, обещали макароны принести. Действительно, через какое-то время приносят макароны. Причем те, кто занял очередь в тот момент, когда макароны принесли, им уже не досталось. А досталось только тем, кто стоял до этого.
Там... Так это ты еще москвич. Да. В Москве всегда было лучше с продуктами.
В те времена, конечно, по большей части было получше, но 90-91 год было как везде. Вот иду я до работы, там идти от магазина было минут 10 до работы, и вот я пока прошел, меня 4 раза спросили, где я купил макароны. Вот тогда я понял, что все приплыли. Если меня спрашивают, где купить макароны...
Да, то есть теперь, конечно, ситуация другая. Теперь продуктов полно в магазинах, но уже ситуация другая. Не всем есть за что купить эти продукты, правда? И это опять
да.
Возвращаемся к теме бедности. И кто может что позволить?
Нет, ну я тоже далеко не все могу себе позволить в магазине, но я примерно свой уровень знаю, что вот я могу купить, что не могу.
Ну вот ты можешь зайти, скажем, в Елисеевский гастроном, итак.
Ну, в Елисейском еще давно не был, очень дорогой.
То есть ты хочешь сказать, что ты точно те же продукты можешь купить в другом месте?
5 дешевле.
Точно-точно такие?
Точно такие же. От того же самого производителя. Просто Елисейский...
Включая черную икру.
Ну, черную икру уже 3 года не продают, ее просто официально запретили продавать в России.
Почему?
Поскольку практически вся черная икра была контрабандой, дабы ее прикрыть контрабанду икры, ее решили просто перестать продавать.
То есть советский человек не может купить, вот я вот буду в Москве, я не смогу купить икры?
Нет.
А в ресторане?
В ресторане, может быть, где-нибудь из-под полы принесут, но официально продаж черной икры у нас запрещена.
Это что-то типа того, как у вас в свое время Горбачев вырубал виноградники, да, когда борьба была с вином?
Ну, наверное. Под эгидой борьбы за осетровых на Каспии, что практически вся черная икра уходила налево. Сейчас ее просто запретили официальную продажу. Сейчас в продаже только красная икра.
Понятно. Ну, хорошо, давай теперь опять вернемся к нашей теме бедности. Вот я когда в первое время, первые полгода здесь в Америке, во-первых, у меня не было документов на работу, вот, я практически не работал. В конце, потом я уже, не в конце, а там, скажем, через 6 месяцев я получил эту рабочую визу, стал работать, и моя первая зарплата была $33 000 в год. Вот, по сравнению с нулем, это, конечно, были шикарные деньги, хотя на самом деле это деньги были небольшие. Но это уже были деньги, которые можно было тратить. И вот я помню тогда, нас было трое тогда, я, жена и ребенок. И вот жена покупала, опять же, шла в супермаркет, а у нас в газетах еще, наверняка у вас тоже, есть такие купоны, которые можно вырезать, и, допустим, скидки какие-то там.
Ну, есть, но на продукты я такого не видел, именно на промтовары.
Нет, у нас, да, у нас было на все, и есть на все, конечно, и... Жена вырезала вот эти вот все купончики. И вот мы шли на неделю, мы снимали тогда квартиру, и шли на неделю и покупали на $35. У нее было 35 единиц в этой в корзинке она набирала, и $35 примерно и получалось. Вот такой шопинг мы делали. В это же самое время наши хозяева, у которых мы снимали квартиру, они шли в тот же самый универсам и делали, и их тоже было... их было 4, но это не принципиально, двое детей у них было. Они делали шопинг на $135. У нас поднимались волосы на голове.
Ну, четверо больше, да?
Мы не могли понять, ну что там еще можно такого купить? Как это можно тратить $135 в неделю на еду? Уж и, ну, естественно, вот другая ментальность. Теперь, конечно, мы уже давным-давно перевалили эти 135. 135 мы, конечно, не уложимся сегодня. Ну, конечно, плюс немножко все-таки инфляция здесь есть, 3% в год в среднем. Но ментальность совсем другая. И когда ты думаешь, что ты вот-вот уже как бы поднялся, и вот ты уже как бы по твоим прошлым меркам живешь неплохо, на самом деле всегда есть люди, которые живут лучше тебя, и всегда... ты себе все-таки в чем-то отказываешь.
Нет, ну здесь у нас немножко по-другому устроено. Нет такого, что в одном и том же магазине покупают люди, скажем, на 35 и на 135. Просто это делится скорее по классу магазинов. Вот есть магазин совсем низкого класса, ну, аналог, не знаю, Walmart, наверное. Они называют здесь «Копейка», «Пятерочка». Ну, нормально публика обычно туда не заходит.
Ну, Walmart, на самом деле, это не продуктовый магазин. Там есть небольшой отдел продуктовый, но в целом это промтоварный дешевый магазин.
Ну, вот, ну, уровень Walmart, только продуктовый, скажем. Угу. Они называются, ну, я говорю только по Москве. В Москве они называются либо «Копейка», либо «Пятерочка». Но, как правило, вот я лично ни там уже года 4 точно не был. Поскольку заходить, ну, и тоже страшно, но очень большой риск нарваться на что-то совсем левое. Есть магазины чуть получше. Ну, типа «Перекрестка», такого среднего класса, не очень дорогие, вот. Большинство народу где-нибудь там обитает. Либо предпочитает ездить аналог моллов, вот самый распространенный называется «Ашан». На раз в неделю съездить на машине в «Ашан», там сразу накупить на неделю еды и на машине назад уехать. И есть магазины, ну, не то что элитные, но очень дорогие. Это тоже «Елисеевский», сеть «Седьмого континента», которая ближе к центру. Вот там... цены на одно и то же отличаются по отношению даже к среднему магазину, наверное, вдвое.
Ну, веришь ли ты, что это одно и то же?
Ну, по крайней мере, выглядит совершенно одинаково. Завод один и тот же. С виду коробка точно такая же, но почему-то стоит вдвое дороже.
Ну, я не очень верю. Ну, опять, я не буду тебе, конечно, указывать. Ты лучше знаешь свою действительность. Но мне кажется, все давно здесь посчитано. Но я не говорю частные лавочки, которые могут ставить цену от фонаря.
Нет, частные лавочки – это вот маленькие магазинчики под окном. Это немножко не то. Там действительно немножко повыше, но там понятно почему.
Ну, это удобство, маленький магазин.
И удобство, потом у них нет такого крупного опыта, как в крупных сетях. Тоже понятно.
Да, да. У нас немножко не так. У нас, ну, наверное, есть, я думаю, какая-то небольшая градация универсамов. Есть универсамы, которые... получше качеством есть такие. Есть, во-первых, сейчас здесь очень модно так называемые органические продукты. И есть такая, есть сеть, допустим, такая называется Whole Food Универсам. Это upscale. Upscale называется более высшего класса универсамы. Есть там, скажем, какая еще сеть? Trader Joe, King. Есть там, что еще? Wegmans, еще более-менее такая нормальная сеть универсамов. А такие универсамы, как ShopRite или Pathmark, они чуть ниже, но не так, как ты описываешь. И, в принципе, в одних и тех же магазинах покупают люди и очень богатые, и очень небогатые.
Нет, у нас, как правило, вот уже прошло такое расслоение, что, в отличие от Америки, где в одних районах живут богатые, других бедные, в Москве, как правило, все перемешано, и бедные и богатые живут в одном и том же месте, бывают в одном и том же доме живут, но входят в разные магазины при этом.
Да, ну, здесь, в общем-то, разделилось как-то. Причем, естественно, никто никого не выселял. Вот, скажем, но в зависимости от того, в каком состоянии город, бедные слои вытесняются вновь прибывшими людьми с деньгами. Я это очень хорошо вижу по Нью-Йорку. Скажем, лет 20 или даже 15 лет назад Нью-Йорк был не был таким желанным местом для жизни многих людей. Я имею в виду не вообще Нью-Йорк. Нью-Йорк состоит из 5 больших районов. Я имею в виду Манхэттен. Конкретно Манхэттен. Это самый дорогой район в Нью-Йорке. И когда стали бороться с преступностью, за чистоту, и город стал надежный и безопасный для жизни, и туда стали люди приезжать и покупать квартиры там. И, скажем, стали вытеснять бедных. Вот, скажем, люди жили, ну, бедные это по большей части это испаноязычные и черные. И вот на севере Манхэттена, там уже идет Гарлем, а еще севернее Бронкс, черные районы. И вот людей стали вытеснять этих бедных туда. Причем вытеснять как? Никто не пришел с пистолетами и не сказал освободи квартиру. Просто как только освобождалась где-то квартира, допустим, на сдачу, хозяин этой квартиры ее приводил в порядок и поднимал сразу же серьезно рент, стоимость. Туда и бежали люди более состоятельные. Таким образом, естественным путем вытолкали бедных людей из Манхэттена. Я не говорю, существует некая
субсидия. Ну, в Москве тоже есть нечто подобное. Правда, может, не так откровенно. Но в центре бедные, если остались, то осталось очень немного. Как правило, находятся довольно богатые люди, которые расселяют те же самые коммуналки. Ну, естественно, расселяют их не в центр, а расселяют куда-нибудь на окраину. И просто вот потихонечку происходит такое волнообразное заселение. Правда, еще одна очень нехорошая тенденция, что чем дальше, тем больше, такие квартиры, как правило, переводятся в нежилой фонд, и там просто организуется офис.
Да, понятно. Ну, это специфика страны. Но теперь все-таки давай вернемся к нашей основной теме. Как ты считаешь, хорошо ли быть бедным? Или, ну, наверняка это глупый вопрос. Конечно, нехорошо.
Нет,
хорошо
никто, быть наверное, никто не хочет быть бедным, это да. Наверное, точнее сказать, вот как комфортно или нет быть бедным. Потому что некоторые видят некий комфорт даже в своем пребывании.
Да, вот, скажем, люди ж, никто никогда не сказал, я хочу быть бедным. Но люди обычно говорят так, я буду делать вот это, и буду следовать таким-то правилам своей жизни, и из-за этого я буду меньше зарабатывать, но я готов поступиться деньгами, чтобы получать вот это нечто. Правда? Так
да, есть такие люди, и таких немало.
Ну, и как ты к этому относишься? Веришь ли ты, что эти люди, как сейчас вот я выучил новое словечко русское, лукавят? Веришь ли ты, что эти люди не лукавят, когда они говорят, я лучше буду, не буду иметь денег, но вот буду заниматься вот этим?
Ну, есть,
искренне ли они?
Да, есть такой слой людей, которые действительно искренне так считают. И я сам какое-то время так считал, но просто работа, когда работа достаточно интересная, и когда вокруг не видишь такой большой разницы, ну, получает кто-то тебя, ну, в полтора раза больше, ну, примерно столько же, такой же нищий, как и ты. И как-то это спокойно воспринимается. Нет такого, что хочется перепрыгнуть через себя.
Так ведь это же эффект Советского Союза.
Да.
Вот то, что ты сейчас обозначил.
Да, несомненно.
Когда люди примерно одинаково зарабатывали. Я, допустим, знал, что у меня зарплата, как у инженера, была там 115 рублей там, в конце 80-х. Правильно?
Правильно.
Я знал, что если он старший инженер, значит, у него 125, 130, 140. Ну, 160. Но это не было, знаешь, 500.
500 ни у кого не было, даже у Зафлаба.
Да. И что получается? Это, конечно, парадокс. Но когда люди примерно одинаково были бедными, отношения между ними были более спокойными. Да. Было меньше зависти.
Несомненно, несомненно.
И люди как-то, мне кажется, были дружнее. А теперь пошло расслоение.
Ну,
и вот тут уже...
Тоже по-разному. Поскольку
да, тут...
есть немалая часть людей, ну, скажем, вот я работаю в университете, университет – бюджетная организация. Никому много не платят. Все, ну, относительно равны, примерно как в советские времена. Но четко видно, кто рвет жилы, а кто не рвет.
Что такое рвет жилы? Объясни мне.
Ну, сейчас пытаюсь объяснить, что за одну и ту же зарплату можно на работе гореть, а можно работу отсиживать. И формально никто ничего не сделает. Вот у вас в последнем подкасте «Бермудском треугольнике» вот очень четко была прорисована картина, когда кто-то сказал, что он пришел там в госорганизацию, там какой-то софт наладить, а никому ничего не надо. Угу. Вот в бюджетных организациях есть очень немало пласт людей вот такого плана, которым, по большому счету, ничего не надо. Их вполне устраивает та небольшая зарплата, на которой они сидят. Они знают, что их...
Ну вот, остановись на секунду. Да. Вот ты сказал, их вполне устраивает. Так ли это? Они ведь все равно, они бы хотели бы ничего не делать, но каким-то чудом получать в два раза больше.
Ну, а такое раз бывает?
Ну, я не знаю. Но вот ты говоришь, их вполне устраивает. Я не верю в то, что их устраивает. Они все равно завидуют тем людям, которые, как ты говоришь, надрываются или рвут жилу и стараются что-то изменить в своей жизни. Как они к ним относятся, к этим людям?
Тоже по-разному. Может, завидуют, может, спокойно относятся. Это уже зависит, наверное, от человека.
Да. Но расслоение общества, конечно, налицо. Ну, а теперь все-таки давай говорить о внутреннем твоем состоянии, как о внутреннем состоянии человека, который... перешел из одного материального уровня в другой.
Нет, вот я тебе скажу... Я немножко еще хожу все-таки, пока еще остановиться на той теме, комфортно ли быть бедным.
Давай.
Могу сказать про московских пенсионеров. Потому что московские пенсионеры по отношению к общероссийским получают, ну, примерно вдвое больше. Это, конечно, тоже копейки, я не спорю, что по отношению к рабочему человеку это, дай бог, если до половины дотягивает, а то и того нет. Но, тем не менее, вот существует некая такая... Ну, не знаю, наверное, это зависть, не зависть со стороны иногородних пенсионеров по отношению к московским пенсионерам.
А почему? Москва ведь это не отдельно взятая страна.
Ну, нет, здесь связано дело с налогами. Есть некая налогооблагаемая база. Ну, крупные фирмы, они, как правило, находятся все в Москве. Хочешь, не хочешь, будешь платить налоги. Часть налогов идет в местный бюджет. Ну, естественно, из местного бюджета могут быть профинансированы надбавки к пенсиям. Вот могу сказать, что для всех пенсионеров такая вещь, что уже лет, наверное, 15, как бесплатный проезд в транспорте. Абсолютно всем пенсионерам. Конечно, это копейки, я не спорю. Но, тем не менее, это очень сильно действует как раздражающий фактор по отношению к другим пенсионерам. Поскольку та же самая бабушка приезжает, ну, в области вроде сейчас уравняли. Москва и область, они взаимно друг друга признали. Приезжает бабушка, ну, условно говоря, не из Московской, а из Калужской области. Ей она получает те же самые копейки, даже еще меньше. И она вынуждена платить за проезд.
Да, ну, то есть Москва всегда была отдельно стоящей.
Да, Москва все время была государством в государстве. Потом в Москве как-никак работает закон о ветеранах. Там, если человеку положена субсидия на оплату жилья, он ее получает. В других местах он не получает. И вот это вот ощущение, что, ну, пусть там, конечно, копейки, не спорю, но что за тебя кто-то платит, тебе полагаются какие-то льготы, это немаловажный фактор психологический.
То есть что ты хочешь сказать, что... В целом, Россия, бедные люди в России чувствуют себя, большинство людей чувствуют себя некомфортно, осознавая свою бедность, потому что кто-то другой...
Такой же бедный, но более комфортный.
То есть в Москве.
В Москве, да. Вот московский бедняк себя чувствует гораздо спокойнее, чем какой-нибудь тульский бедняк.
Понятно. То есть тот факт, ну я утрирую, что московский пенсионер может... ездить бесплатно в транспорте, зная то, что Тульский не может этого, дает ему душевное равновесие и спокойствие.
Пожалуй. Вот, хоть это нехорошо говорить, но есть такая поговорка, что вот у соседа корова подохла, мне ничего, а приятно. Вот здесь нечто такое подленькое всплывает, несомненно.
Хорошо. Ну и теперь... Я теперь давай вернусь опять же к внутренним ощущениям. Вот и как я сейчас помню... Когда я начинал работать здесь, в Америке, ну, опять же, там, с небольшой зарплатой, и, конечно, мы экономили, там, периодически мне жена давала с собой есть что-то на обед.
Да я сам в столовую не ходил лет 15.
Ну, вот, но потом я все-таки стал ходить вот на эти ланчи, ходить на улицу и там заходить там, в местные там, кафе какие-то небольшие, там, в китайские заведения, в пиццерии и так далее. И вот тогда у меня был какой-то такой стопор или какая-то граница $5. Вот я знал, что если я укладываюсь вот в этот обед за $5, то, ну, то есть это нормальная цена, и я могу себе этого позволить. Хотя у меня никто не стоял за спиной с этим, с калькулятором. Но вот у меня вот такой был тормоз в голове. И что получается? Я стал замечать, что у меня зарплата росла достаточно быстро. И когда зарплата моя, скажем, удвоилась... Я
опять ловил
себя на мысли, что $5 в моей голове, они остались. Это... Я так же, все так же иду, и все так же стараюсь уложиться в $5. И потом я себе это назвал, вот это состояние, вернее, задачу «забыть бедность».
Я могу сказать, что есть совершенно аналогичное чувство. Идешь в столовую, есть некий психологический предел, выше которого стараешься не набирать. Хотя можешь себе позволить, не знаю, вдвое больше. Но вот стараешься не выходить из него. Есть такое.
По причинам экономии и по причинам здоровья и веса?
Ну, во-первых, уже пора бы подумать, что поменьше есть, там берешь уже не так много. И во-вторых, вот некий ступор есть такой психологический, действительно, по себе знаю.
Ну, как ты считаешь, этот ступор – это плохо или хорошо? Надо ли с ним бороться?
Трудно сказать. С одной стороны, вроде и могу позволить себе и больше тратить, но с другой стороны, думаешь, а зачем?
Ну, то есть ты пока для себя не решил.
Пока не решил для себя, да.
Ну, хорошо, давай теперь сделаем такую ситуацию. Вот ты, допустим, решил поехать в отпуск куда-нибудь. С женой. И ты хочешь, чтобы вам было веселее, ты хочешь поехать еще с какой-нибудь парой в отпуск.
Ну,
из твоих знакомых.
Ну, я так ездил. Вчетвером мы ездили.
Да. Ну, и тут может оказаться вот какая ситуация, что вот эта пара, которую вы выбрали вчетвером там, или вшестером, у них может оказаться материальный достаток ниже, чем твой. Или наоборот, выше, чем твой. А вы все поехали там в курортный город. И вот та пара, которая, скажем, менее обеспечена, а вы, допустим, хотите пойти вечером в ресторан поужинать. Или там купить что-то в супермаркете на ужин. Ну, по-разному. Вот они не могут себе этого позволить. И что получается? Вы с ними находитесь в отпуске вместе. Но из-за того, что у вас разный материальный уровень, кто-то будет себя чувствовать менее комфортно. И я не хочу сказать, что ему испортить этот отпуск.
Нет, согласен, бывает такое, действительно.
Ну и как же быть в этой ситуации? Не ездить в отпуск или подбирать себе людей одинаково примерно материального уровня?
Я бы выбирал людей.
Я тоже с тобой согласен, и я бы выбирал людей. И я считаю, что это более честно, чем ездить в отпуск, находиться в любой ситуации или с высшим достатком, или с низшим достатком, чем твои напарники, и молчать, и чувствовать себя некомфортно. Поэтому... Что я хотел бы сказать на эту тему, по крайней мере, у нас в Америке, ну, да, у вас тоже наверняка, отпусков не так много. Количество дней, когда вы куда-то уезжаете...
Я реально могу себе позволить 2 недели летом и неделю зимой.
Ну, вот, допустим. Ну, у нас примерно то же самое. И что получается? Мне кажется, нужно очень ценить это время, когда ты едешь в отпуск. И планировать отпуск нужно так, чтобы он не был испорчен вот такими мелочами, что ты едешь с людьми несоответствующего достатка. Или интересы. Ну, интересы – это как интересы, бы тема другого,
да,
подкаста. Допустим, интересы одинаковые. Но вот если вы планируете в отпуск, ты должен, мне кажется, очень четко и конкретно сказать своему другу Васе. Сказать: «Вася, ты знаешь, мы с тобой ездили в отпуск все время, но в этом году я хочу поехать один».
Ну, наверное.
Почему?
Наверное, так и надо сказать.
Почему? Ну, вот ты понимаешь, мы хотим остановиться в более дорогой гостинице, к примеру.
Ну да,
чтобы... Я понимаю, что ты себе этого позволить не можешь, но у меня есть эта неделя.
Нет, наверное, все-таки надо мягче сказать. Не надо говорить, что я понимаю, что ты позволить себе не можешь.
А как нужно?
Я думаю, что надо бы сказать, что вот, Вась, я собираюсь поехать туда, но там это стоит довольно дорого. Вот скорее на себя удар принять и не ставить его в такое положение, что вот я тебя не беру за то, что не можешь заплатить.
Нет, да, наверное, ты прав. Но надо, наверное, так сказать. Знаешь, Вася, вот мы с женой поговорили, мы хотим в этом году попробовать провести отпуск чуть покруче.
Потому что если Вася может себе это позволить, то он скажет: ребят, ради бога, я с вами поеду. Если не может, он скажет: ну, значит, в этом году не получится.
Да, но это, опять же, это идеальная ситуация. Он, может быть, он не захочет ударить лицом в грязь и скажет тебе: да, мы поедем с вами, мы можем тоже. А ведь он на самом деле не может. И все равно это будет не тот отпуск, что ты хотел. Ну, как же быть?
Ну, прямого ответа так не вижу, но все-таки как-то надо его убедить, даже общефилософски, надо жить посредством.
Ну, одним словом, я хочу сказать, что это такое щекотливое, конечно,
место. Щекотливое, да.
Но поездка в отпуск с людьми, несоответствующего достатка, причем в любую сторону. Это дает некую некомфортную ситуацию. Я хочу сказать такую ситуацию совсем из недавнего своего прошлого, когда я это как бы оценил. Когда я оказался с людьми вместе, вот скажем, мы тратили, допустим, определенную сумму на отпуск, скажем, неделю. А тут нам сказали, поехали с нами вот в это место. И мы поехали на неделю. Примерно это было связано с горами. Это мы ездим обычно в горы кататься на лыжах, там, обычно в Европу, там, во Францию. И вот мы знали, мы ездим много лет уже туда, в эту Францию, и мы знаем, сколько примерно стоит неделя вот такой-то сервис. А тут мы поехали один раз в другое место, и нам это стоило дороже раза в полтора, а сервис мы получили даже, мне кажется, чуть хуже. И вот я себя чувствовал некомфортабельно внутри. Я говорил вслух, это дорого. А те люди, с которыми мы были, они говорят, это недорого, это нормально.
Ну, смотря какие доходы, действительно, они могут считать, это недорого.
Да, и вот тут, опять же, я потом подумал определенное время, я подумал, что мы должны, как бы, знаешь, сверчок, знай свой шесток. Не надо прыгать очень высоко, надо понимать твой предел комфортности. Я из бизнеса не вышел за эту неделю. Я то, что там я немножко денег потратил больше, то есть это не изменило серьезно моего материального положения. Но вот это чувство некомфортности я помню. И поэтому у меня снялись все проблемы с тем, чтобы конкретно сказать кому-то, Вася, я не могу себе этого позволить. То есть я тебя уважаю, поезжай на недельку, отдохнешь, вернешься обратно, будем вместе пить, гулять, все, что хочешь, будем делать. Ты мой такой же точно друг, как и был. Но я не могу себе позволить. То есть надо не бояться это сказать и признать открыто. И мне кажется, это ведет к более здоровым отношениям.
Ну, наверное. Потому что мне действительно несколько раз предлагали, давай поедем вместе. Я просто представлял порядок цен. И я просто честно говорю, что, ребят, говорю, я себе не могу этого позволить.
Ну вот, и надо этого не бояться.
Я не боюсь этого, да. Я честно сказал, что я не поеду. И причем сказал, по какой причине, потому что не могу себе позволить.
Не надо вот это дело, знаешь, нет, я подтяну ремень, и я все-таки влезу туда, я выдержу и выстою в этом отпуске. Зачем выстаивать? Нет. Получай удовольствие.
Нет, но все равно какой-то резерв надо иметь. Все-таки родители, люди уже совсем не молодые. И могу сказать, что в том году у меня лично умер отец. Слава богу, у меня был хоть никакой финансовый резерв. То есть я ни в долги не влезал, ничего, мне хватило... Вот...
Чтобы похоронить отца?
Да, чтобы похоронить отца. Потому что если бы не было этого резерва, я бы, не знаю, ну прям хоть иди на улицу, побирайся, потому что, ну, надо вот по дням буквально это, и все это не так уж дешево стоит.
Ну и какой вывод ты сделал, что хорошо, что у тебя был резерв?
Вот слава богу, что в тот момент у меня был просто резерв элементарный.
Ну, это на черный день.
На черный день,
называется.
Да, лежал.
А здесь есть такая фраза «rainy day», «дождливый день».
Лежал,
for the rainy
да,
day.
Лежал.
«You are saving for the rainy day».
Хоть не очень большая, но заначка лежала на всякий случай, и слава богу, что она была.
А не мог ли ты взять в кредит где-то деньги?
Нет,
на похороны?
Нет, мог, конечно, взять, но там мне сразу бы процентов 40 годовых выставили бы.
Понятно. Ну да, конечно, лучше иметь некий резерв. Ну хорошо, а теперь перейдем к такой теме. Как бедность влияет на восприятие мира?
Я думаю,
и влияет ли она?
Я думаю, влияет и влияет угнетающе. Когда вокруг видишь, мимо тебя проносится жизнь, не знаю, они могут быть так же все...
В мерседесах ты имеешь?
Да не обязательно мерседес. Они могут там сами, этот мерседес 10 раз заложен, в кредит взят там сами, что такая голь, но вот ради понтов они ездят на мерседесах.
Вот, остановись на одну секунду. Ты сказал очень правильную фразу. Не все это понимают. Не все это понимают. Мне сейчас лень идти брать журнал, но я тебе перескажу примерно. Вот я на прошлой неделе читал журнал там, Entertainment Weekly. Это журнал об известных там, звездах, о Голливуде, о фильмах, об актерах. Вот такое. Вот. И я читал его. Как всегда, этот журнал подсунули кому-то из моих детей там, в магазине, знаешь, когда дают бесплатную подписку.
Да знаю,
потом,
знаю.
Никогда не отменят. В общем, я получаю этот Entertainment Weekly. Неважно. Читаю вот последний номер и смотрю там. Знаете, есть такой известный артист Николас Кейдж.
Знаю.
Вот. Ну, вот этот артист, о нем статья о том, что он практически сидит у разбитого корыта.
Нет, ну про Майкла Джексона
финансов.
Лет 5 назад были статьи, просто вал, что он там свое имение 10 раз перезаложил, он там банкрот, он там должен миллиарды буквально.
Да, финансово. То есть я начал уже читать статью. Во-первых, он тратит как ненормальный. он, получая примерно 20 миллионов долларов за фильм, ну, примерно, скажем, у него был один фильм в год, ну, тоже как бы не копейки, правда?
Не копейки совсем.
У него там типа 22 машины, у него 12 домов на сегодня, он их покупал, ну, а на фоне общего кризиса еще, естественно, цены падают на дома. Потом он обвиняет некого финансового консультанта, который за последние 8 лет с ним работал, давал ему неправильные советы. Но я хочу вам сказать, что когда вы видите... Я, конечно, Николас Кейдж – это как бы экстрим, это уже совсем далеко от нас всех. Но когда вы видите, что кто-то, скажем, красиво одевается и ездит на дорогой машине, не думайте, что он богатый человек. Очень вероятно, крайне вероятно, что этот человек заложил все и просто держит марку, и вот так ходит вот понтом, но в принципе у него он в долгах, как в шелках.
Но с другой стороны, почему-то приходят на ум английские аристократы, которые 10 раз все перезаложат, но будут ходить в смокинге.
Так это ты считаешь как? Хорошо?
Ну, это некая традиция, я думаю, что это многовековая традиция.
Ну, а у тебя есть некая такая традиция, и, скажем, ты должен ли ты жить в такой-то квартире, носить такую-то одежду?
Нет, нет такой традиции у меня нет.
Ну, то есть ты не аристократ?
Я? Наверное, не...
Английский, по крайней мере.
Английский точно аристократ.
А в России есть такая аристократия, которая, скажем, я не знаю, как в Москве, но, знаешь, в Питере, вот что-то я помню, вот питерские такие интеллигентные семьи, которые были бедные, как говорится, но благородные, которые держали марку.
В Москве есть такие тоже, их поменьше, но они есть.
А все-таки поменьше, то есть ты согласен с тем, что Питер более интеллигентный?
Согласен, согласен, конечно.
Ты, москвич, с такой согласен?
Согласен.
Ну, это как бы... Это серьезное заявление, которое...
Нет, ну, у меня очень питерская фамилия просто.
Почему она питерская?
Ну, ассоциируется с Питером моя фамилия.
Ну, я не знаю твою фамилию.
Нет, ну, потом, когда выключим запись, я скажу
хорошо,
фамилию.
Да.
Просто фамилия действительно очень аристократическая и очень питерская.
Понятно. Может, тебе переехать в Питер, чтобы уже все совпадало?
Ну, не знаю. Я вот бываю раза 2-3 года в Питере. Как-то... Вот приехать можно на 2-3 дня, но жить там не лежит душа к Питеру.
Хорошо, все-таки возвращаемся к теме. Не уходим.
Остаемся
в колее. Да, как бедность влияет на восприятие мира? Не кажется ли тебе, что бедные люди видят окружающий мир через какую-то искажающую призму, которая портит восприятие мира?
Может быть. Как раз вот можно как раз плавно перейти ко второй теме, которую я заявил, что почему у нас вроде бы должна быть квалифицированная рабочая сила, такие как врачи и учителя. Вот, как правило, приходя в школу, в основной своей массе учителя оставляют желать лучшего. Приходишь в поликлинику, в районную обычную, врачи тоже оставляют желать лучшего. Это, может быть, опосредованно связано с тем, что их годами, десятилетиями держат в таком голодном пайке, что уже начинает действовать на психику просто разрушающе.
То есть люди неадекватно оценивают ситуацию в мире или, скажем,
они скорее,
в городе?
Они скорее себя неадекватно оценивают, и вот эту неадекватную оценку пытаются перенести на других людей.
Вот, ну, а в чем они себя неадекватно оценивают?
Ну, придешь в школу, как правило, учительница – это женщина, лет предпенсионного возраста, наверное, где-нибудь 50-55. Как правило, с очень тусклыми глазами. Есть, конечно, исключения, не спорю. Есть очень молодые ребята, мужчины лет 30 с горящими глазами, но большая часть, но они не составляют большинства. Большая часть – это женщины 50-55 лет. И вот по интонации чувствуется, что воспринимают они тебя как, ну, не знаю, как просителя, наверное.
Кого тебя? Ты кто в данном случае?
Ну, вот, скажем, ребенок учится в школе, вот приходишь на родительское собрание, видишь эту несчастную, замотанную, классную руководительницу, и просто становится ее жалко.
А она тебя как воспринимает?
Трудно сказать. Наверное, как интеллигентствующего сноба.
То есть ей неприятно, что она вот где неадекватность, о которой ты говорил, что она себя неадекватно оценивает в этой ситуации, когда ты пришел на собрание?
Она видит, что приходят родители. Родители, ну, понятно, что там зарабатывающие больше ее, но в жизни добившись гораздо большего, и вот это как-то начинает давить ей на психику. Вроде учительская работа ведь очень квалифицированная. Я 2 года в школе преподавал, я представляю, что это такое.
Ну и что же получается? Она на тебя имеет некое зло?
Наверное, да. Даже не совсем злое. Злое – это, наверное, очень уж так выражено.
Неприязнь.
Неприязнь, да. Вот. Потому что ребенок у меня учился в двух школах. Учился в обычной районе, учился в спецшколе. И вот настолько была кардинальная разница. Вот, и элементарно по глазам учителей чувствовалось.
А как, если, допустим, перенести немножко на более широкий, более высокий, может быть, уровень на отношения между государствами? И считаешь ли ты, что бедное государство неадекватно оценивает богатое государство?
Может быть и так, может быть, не знаю. Что считать бедным государством?
Россия.
Россия, я им сказал, что это бедное государство.
Там... А почему нет? Там... Я не знаю, у меня нет перед собой данных, но...
Нет, нет, если считать доход на душу населения, конечно, там мы будем где-нибудь, наверное, на 70-м месте в мире. Я сейчас не об этом говорю. Вот имея столько нефти, имея столько руд, имея...
Да не, ну прекрати. Зачем мне эта политика? Я тебе говорю о людях, которые живут в России, которые, по моему мнению, больше из них не богатые люди.
Очень, ну,
даже
очень
не средний уровень по мировым стандартам.
По мировым стандартам просто нищие.
Вот, вот, вот я возвращаюсь к твоему вопросу. Влияет ли это на восприятие мира? То есть я понимаю, что...
Я думаю, влияет.
Скажем, Америку не любят. Не только в России. Многие не любят Америку. Некоторые говорят, что мы не любим Америку, потому что она полезла в Ирак, к примеру. Или еще куда полезла. Полезла в Афганистан. Никто не хочет признать или сказать себе, что вот в эти все гнилые места никто лезть-то не хочет.
По большому счету,
иметь,
да.
Иметь армию вооруженную и хорошо обученную, и отправлять в эти паршивые места никто не хочет. А гораздо легче сидеть в стране какой-нибудь, типа Люксембург,
ну да, Швейцария,
или Швейцария, или Канада, где армии практически нет, и говорить, что вот эти сволочи американцы. Конечно, так намного комфортнее. Но на самом-то деле не любят Америку из-за того, что она богаче других, мне кажется. Это так не кажется?
Ну, может быть и так. Может быть, что проецируют свое отношение уже на уровень государства и считают, что если богатый, значит, что-то здесь не так. Если, значит, богатый, значит, украл. Если украл, у кого украл? Но если мы бедные, значит, украл у меня. Да, логика-то очень простая. Примитивнейшая.
Ну, и ты знаешь, я не вижу... решение этому. Это, наверное, никогда не изменится. Опять же, не хочу говорить, что это именно вот в России так, а в другой стране это не так. В любой стране, где люди бедные, их мораль понижается, и они, мне кажется, готовы неадекватно делать неадекватные оценки. Ну, может быть, из-за вот такого чувства, что кому-то что-то досталось незаконно.
Ну, я... Прежде всего, когда сравниваю себя с другим, я вот сознательно думаю, вот смогу я так или не смогу. И когда вижу, действительно, человек, вот талант, ну, приходишь, не знаю, там, на концерт, вот видишь, что так никогда в жизни не сможешь. И действительно, этот уровень чувствуется подсознательно. Вот бывает даже на улице видишь человека, и вот чувствуешь вот силу в нем, что вот такой силы в тебе никогда не будет. И вот это, наверное, действительно людей злит. Потому что я по себе... Помню, как учился, особенно когда я в обычном районе, не в спецшколе, вот реакцию учителей я помню на себя. Я помню такая вот...
А тем более, я тебе скажу, знаешь еще, почему это злит многих русских людей, Америка в частности? Потому что американцы как народ, как люди, они ничем не выше, чем русские. И вот я же смотрю, я же здесь сколько лет живу. Я когда приехал сюда, тогда еще это было, знаешь, присылали посылки из-за границы. Присылали там тем счастливчикам, у которых были, ну, допустим, в Киеве родственники.
Да.
Присылали им посылки. И вот там кому-то приходила посылка. Если ты знаком с этой семьей, как бы на первой руке сидишь, то ты приходишь первый. И пока еще в посылке есть товар, отбираешь все вещи. А если ты второй...
То, ну, то что останется. Уже...
То, что останется, да. Но тогда люди думали, вот... Он только уехал, он иммигрант, сам еще иммигрант, никогда не работал в Америке, а уже нам присылают посылки вот с такими платьями, джинсы, вот посмотри, то, сё, и другое, третье. Потом приезжаю я сюда, в 92-м году, и что я вижу? Что эти люди, которые слали посылки, они действительно здесь бедные люди по местным стандартам, но просто здесь джинсы стоили копейки. Они ходили на какие-то распродажи, здесь покупали вещи, которые сдавали на благотворительность.
Ну,
богатые
понятно.
Люди сдавали. Даже не богатые. Ну, то есть люди среднего или выше среднего достатка. Они сдавали. И мы сейчас это делаем. Мы мешками. Есть специальные железные коробки тут стоят, большие, как у нас вещи там лежат, не нужны уже, дети выросли, там, мы не носим. Мы берем этот мешок и туда просто бросаем.
У меня, могу сказать, в подъезде нечто такое стихийное уже организуется. Вот, ну, есть хорошие вещи, что вот, ну, условно говоря, дети выросли. Я помню, купил себе новый телевизор, ну, куда старт девать? Не на помойку же его нести. Ну, вынес.
Ну, да, да, но еда, я закончу свою ладно, мысль. Ага. Но я что увидел? Я увидел, что вот эти посылки, которые делали вот этих людей, посылающих богатыми или людьми какого-то высшего уровня, на самом деле это потому, что Россия тогда была закрытым государством, тогда был малый импорт, ничего не было, и это позволяло этим людям чувствовать себя круче и выше. Но на самом деле они были такие же бедные. Такие же бедные, как и те в России. Просто разница в уровнях жизни и в обществе.
Ну да, бедные в одной стране и бедные в другой – это разные бедные люди.
Конечно. Но и что получается? Что люди, которые в Америке родились, и они как бы не приложили особых усилий, ну, скажем, большинство людей работает и все такое, но в целом люди не лучше, чем, скажем, в России или в другой стране. Они не имеют какие-то... как бы заслуги. Им это было дано, потому что они здесь родились, в этой стране. России, конечно, не повезло, потому что над Россией бедные ставили все время эксперименты, и в основном неудачные в плане политической системы, управления и так далее. Но опять же, это не вина русских людей, это их беда, что вот им так промыли мозги и так направили их в такую сторону. А вот американцы выделились из-за этого непонятно из-за чего. Но что получается, что вот бедные люди в России считают, наверное, что вот Америка – это источник зла и источник их неприятностей. А местным властям, русским, это выгодно поддерживать этот огонек.
Наверное, все время поддерживалось.
Ну, то есть, бедность, конечно, не очень хорошо. Люди, которые побогаче, они подобрее в целом. Я вот смотрю на Нью-Йорк.
Тоже по-разному.
Ну, я не знаю. Я имею в виду подобрее на таком бытовом уровне. То есть на тебя никто не будет с ножом прыгать.
Нет, это конечно.
У подъезда. Вот на таком уровне, чтобы от тебя отобрать сумочку. Я смотрю, скажем, по Нью-Йорку. В Нью-Йорке живет, я не помню точно сколько, по-моему, 130 национальностей в городе, в Нью-Йорке.
Ну, в Москве примерно столько же.
Да, приехали со всего мира люди. Совершенно разные культуры и достаток разный. Но так как есть определенный минимум в городе прожиточный, то люди уживаются друг с другом. Есть, конечно, расовая неприязнь, но люди как бы держат себя в рамках, потому что они понимают, что они находятся в стране, которая им дала такой высокий минимум жизни, что нигде не больше этого не получат. И ведут себя прилично. Опять же, не потому, что они лучше. А вот я не знаю, что будет, если вдруг представить ситуацию, что вдруг продукты исчезли в городе Нью-Йорке.
Ну, или там простейший пример, когда в Нью-Орлеане прорвало плотину, он оказался отрезанным. Mm-hmm. Вот примерно то же самое и будет.
Да, мародерство.
Мародерство будет.
То есть люди везде одинаковые. Но, в принципе, так как здесь уровень жизни повыше, это и делает здешнюю жизнь поспокойнее.
Но опять же, уровень повыше, значит, выше падать. Это тоже не так просто.
Ну, я не знаю, выше падать. Выше падать – это если ты уж сам будешь лезть на такой уровень, который тебе не по карману, и ты туда не должен лезть. Вот эти проблемы, которые сейчас существуют, кризис, который на рынке недвижимости. Когда многие люди думали, что дома будут всегда дорожать. Всегда. До бесконечности. И люди стали покупать себе такие дома, которые они не могли себе позволить. А потом это когда все рухнуло, когда стали давать реальную оценку стоимости домов. И, то есть многие люди обеднели, потеряли, то есть должны были выехать из тех домов, которые есть. Вот если ты говоришь, что тяжелее падать, ну так они сами себя в такую ситуацию загнали. Никто их не просил.
В Москве совершенно аналогичная ситуация, что последние лет, наверное, 10 цена на недвижимость только росла, причем росла очень быстро. И за последний год она стабилизировала, даже немножко подупала процент на 30%.
Ну, тем все равно.
Нет,
все,
а очень большой,
пойдет вниз.
Очень большой уже организовался круг рантье, которые покупали квартиру чисто с инвестиционными целями. Я покупаю квартиру, она со временем только дорожает. У меня фактически только увеличивается капитал. Причем дорожало таким образом, что ни один банк столько процентов не давал. И вот сейчас эти все люди очень сильно просели. что у них вроде квартиры эти есть, только квартиры-то эти за эти деньги уже никто не покупает.
Да, но все же такие желанные города, как, скажем, Нью-Йорк или Москва, они отличаются. К ним, а в Нью-Йорке конкретно есть этот Манхэттен. Он, это ограниченная площадь, это остров. И там, скажем, есть очень ограниченный жилой фонд. Его не будет становиться намного больше.
Ну, в Москве, или, скажем, взять... в Москве это называется «Золотая миля». Это от Кремля, если отложить условно 2 километра, вот это вот кольцо, это даже внутри Садового, это, наверное, бульварное кольцо. Вот там считается самое-самое престижное жилье.
Да, точно так же люди, точно так же незаслуженно, ну, это, наверное, неправильное слово, неоправданно высокие цены на жилье, которое находится у воды, в частности, у моря. Вот такая ситуация, я, опять же, по нашей стране говорю, в Майами. В Майами есть полоска пляжей хороших. И вот там стали строить, за последние 10 лет построили очень много того, что у вас называется элитное жилье. Красивые дома, прямо на берегу выходишь, прямо на пляже, и тут же бассейн, и тренажерный зал, и сауны, и все, что хочешь. Красивые, красивые дома, красивые квартиры. И там цены тоже взлетели за последние, скажем, ну, там, до 2007 года, до 2008 года. Они просто поднимались как ненормальные. Надежда, что все будет идти всегда наверх. Потом, когда рухнул кризис, то есть там, то есть процентов 40 там всего упало. Но все же, вот эта недвижимость, которая находится на каких-то эксклюзивных кусочках земли, вот, скажем, если взять море, этого берега больше никогда не станет. Ну, нельзя его это раздвинуть, точно, да. Этот берег. То есть там можно построить ровно столько домов. Поэтому вот там, как бы, ну, то есть люди попали с этим кризисом, но оно все-таки вернется и будет подниматься. Так же и Москва.
Но в Москве сейчас проблема какая, что вот то количество машин, которые есть в Москве, элементарно не может выехать за город. Очень многие люди уже имеют загородную недвижимость. Скажем, по Москве идет 4 полосы, доезжаешь до кольцевой дороги, 4 тоже преобразуются в 2. Что вызывает неимовернейшие пробки.
Ну ладно, это уже не относится к теме бедность, давай не отклоняться.
Нет, ну просто да, вот к чему я? Что вроде бы элементарный вопрос, но сделал ты дальше 4 полосы, а там надо выкупать землю, а земля стоит неимоверно дорого.
Да, ну давай все-таки, чтобы завершать наш подкаст, мы уже около часа говорим.
Да, уже 56 минут.
Все-таки... Давай твою тему все-таки еще немножко скажи свое отношение к теме таких людей, как преподаватели, врачи.
А, есть, и... да, вот есть, несмотря ни на что, и среди преподавателей, и среди врачей есть очень квалифицированные люди, которые ни за что в жизни ничем другим заниматься не будут. И тем не менее, я считаю, что со стороны государства это, ну, подлость по отношению к таким людям. Что люди сознательно идут на очень низкие зарплаты, зная, что всю жизнь они больше зарабатывать не будут. Но видя, ну, скажем так, свое призвание в этом.
Ну и что ты предлагаешь? Или ты ничего не предлагаешь?
Выхода тоже особого не вижу. Почему? Поскольку, ну, вроде бы логичный выход. Не нравится тебе государственное, организуй частное. Вот как можно организовать частный кардиологический центр? Я не очень понимаю.
Как... Ну, во-первых, не каждый может организовать, не каждый способен.
Да, я даже не про это говорю. Я просто по величине затрат, что такие вещи, как кардиологический центр, может потянуть только государство. Потом, как организовать университет класса МГУ? Тоже не очень понимаю, что даже первоначальные затраты должны быть колоссальнейшие. Элементарно
хорошо,
нужно...
Давай возьмем такой пример. Давай не прыгать очень высоко и говорить, как организовать МГУ. Давай смотреть так. Вот ты, допустим, ты преподаватель. Ты знаешь, что... Опять же, я, может быть, не очень хорошо знаю вашу ситуацию. Ты меня поправь, если я говорю что-то не то. Допустим, организовывается какая-то частная школа или частная какой-то колледж. Как у вас это называется?
Колледж или как? Колледж.
Колледж, хорошо. Частный колледж организовывается, ты, как преподаватель, услышал, что вот там-то и там-то какие-то инвесторы решили сделать какой-то элитный частный колледж, и там преподавателям платят зарплаты в 2 раза больше, чем в МГУ, где ты сейчас преподаешь.
Я еще 10 раз подумаю, идти ли туда.
Вот вопрос у меня вот какой. То, что ты подумаешь, это ладно. Меня больше интересует, готов ли ты, способен ли ты, то есть соответствуешь ли твой уровень тому, той opportunity, которая перед тобой открылась. Opportunity – это возможность, шанс тебе дали. Ты узнал, что в той школе в два раза больше зарплата и очень высокие требования к качеству преподавания. А ты готов к этому?
Ну, с одной стороны, да, нужно реально оценивать собственный уровень, то есть надо еще посмотреть, какие...
Не оценивать, погоди. Не оценивать и признаться себе, да, я не готов и туда не пойду. Или там, нет, я не пойду по той причине, что МГУ для меня, скажем, более солидная марка.
Ну, это понятно.
Но если ты не готовился заранее к этой opportunity, если ты заранее не хотел, не ставил себе задачу стать самым лучшим преподавателем химии, к примеру, в МГУ, тогда шанса у тебя никогда не будет, о котором ты можешь потом думать, принимать или не принимать. Но чтобы этот шанс иметь, надо к этому быть готовым. Но... И поэтому, когда ты мне говоришь, что, скажем, учителя с потухшими глазами сидят в какой-то сельской школе, я не сомневаюсь, что есть сельские школы, где учителя сидят с горящими глазами.
Есть такое,
и несмотря ни на что, они поднимают. И неужели ты хочешь мне сказать, что вот эти учителя, эти энтузиасты все равно... завершают свою жизнь и не лучше, чем те, которые всю жизнь сидели с тусклыми глазами?
Они получают, как ни странно, одинаковую пенсию потом.
И они никогда не... у них никогда не появляется вот эта opportunity?
У них, скорее всего, не появится, да.
Почему? Потому что это сельский учитель?
Да, потому что сельский учитель, в отличие от городского, он должен быть таким полиглотом-универсалом, он должен одновременно вести 3-4 предмета. Таких людей, я считаю, что очень мало.
Ну, хорошо, допустим, вот ты такой сельский учитель, ты себе должен запланировать как-то, вот так и так, я вижу, что происходит вокруг, я хочу заниматься преподаванием, это мое призвание, но я все же хочу, невзирая на то, чтобы быть учителем, я хочу еще неплохо жить.
Да, но здесь...
И поставить себе задачу вырваться из этого круга.
Но здесь, опять же, очень тянет назад та ответственность, которую ты на себя берешь, вот есть у тебя некий круг учеников, и ты не можешь их бросить, ты просто за них несешь ответственность.
Ну вот, видишь, ты начинаешь уже использовать такие струны, которые объясняют, почему ты не поднялся.
Ну, может быть, но я просто видел друзей, которым действительно предлагали неплохие деньги, они уходили в частные структуры образовательные, потом возвращались назад.
Почему?
Причин обычно две. Первая причина – это очень тяжелый моральный климат в самом коллективе, что люди, когда получают на порядок больше, чем, ну, не окружающие, а вот на предыдущем месте они стали получать гораздо больше, и почему-то вдруг начинается между людьми элементарная грызня.
Ты знаешь, вот давай мы сейчас завершим этот подкаст, то есть новые темы уже как бы вырисовываются. Насколько надо напрягаться для того, чтобы что-то достигнуть? Ну, это такая тема, которая...
Это бесконечная тема.
Да, и я просто хочу рассказать в конце анекдот, и на этом мы закончим сегодняшний подкаст о бедности. А именно вот какой. На базаре, вернее, там во дворе встречаются, на улице встречаются две курицы. Одна другой говорит: «Слушай, твои яйца почем продают на рынке?» Она говорит: «По рублю десяток». «А твои?» А говорит: «Ну, у меня большие яйца, и их... хозяйка продает по рубль 20 десяток». А та говорит: «Так что, за 20 копеек я себе задницу рвать буду?» Вот поэтому вопрос какой? За что надо рвать задницу? Ну, это будет тема...
Ну, это, я думаю, отдельный подкаст надо записать.
Да. Поэтому спасибо, Андрей. Часок пролетел незаметно. Я не знаю, насколько мы раскрыли тему бедности, но, по крайней мере...
Попытались хотя бы.
Ну, мысли для... Информацию к размышлению мы тут накидали. Я надеюсь, что люди ответят нам соответствующими комментариями.
Опять будут комментарии, неизвестно какие.
Так, прекрати. Пусть люди пишут.
Ладно, пусть пишут.
Мы сами нарываемся. Да. Кто-то будет пытаться обидеть. Если в наглую будет обижать, я буду удалять комментарии. А если будут просто не согласны, ну, слушай, не согласны.
Не, просто терпи. Иногда попадаются комментаторы, что пытаешься им элементарные вещи объяснить, но видишь, что человек просто еще не дорос. Что пройдет пару лет,
ну,
он дорастет.
Ладно, слушай, не дорос. Имеют право, пусть высказывается все, кто что хочет. Если только держится в рамках приличия и не переходит на личное оскорбление, то... комментарии всегда приветствуются. Все, спасибо, Андрей, большое. До свидания. Ладно. Ребята. С вами был Будам
и Андрей, он же ученый записки.
Да, так что вы подкаст этот найдете и у Будама, и в ученых записках. До свидания. Счастливо.
Пока.